Спасибо. С новостями часа нас познакомила Анна Колчина. И, как обычно, в это время переходим к новостям погоды. Полина сейчас будет нас с ними знакомить. И я уже боюсь к ней обращаться с вопросом, что же нас ждет. Обычно прогнозы какие-то неутешительные.
Никита, на сей раз я хочу вас порадовать, потому что синоптики обещают все-таки некоторое потепление. В ближайшие сутки ненастный циклон сместится на северо-восток, увлекая за собой холод. На остальной территории Европейской России власть над погодой установит западный антициклон. В северо-западных и центральных областях вблизи центра антициклона атмосферное давление подрастет, осадков не ожидается и потеплеет. В Москве сегодня 14-16 тепла, по области 12-17 градусов, ветер слабый. В Санкт-Петербурге также без существенных осадков, днем около 14-16 градусов.
7:08 в Москве. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И вот о чем мы будем говорить в ближайшие полчаса.
Белый дом вступает с Конгрессом в решающий бой за Ирак. Права психических больных подрывают права остальных американцев. Количество блогов в российском интернете выросло за полтора года в два раза.
Вчера во второй половине дня в храме Христа Спасителя началась церемония прощания с Борисом Ельциным. Тысячи людей уже пришли проститься с первым президентом России. Церемония продолжится и сегодня до 12:30. Затем должен начаться обряд отпевания, на котором смогут присутствовать только родные и близкие Бориса Ельцина. Первый президент России будет похоронен на Новодевичьем кладбище. На вчерашней церемонии прощания побывал наш коллега Олег Кусов.
Церемония прощания с Борисом Ельциным началась ровно в 16:30. Сразу образовалась длинная очередь. Кто-то сравнил, как мавзолеи пришли. И в этой очереди я видел плачущих людей.
Вот я, например, вспоминаю 91-й год. Вот он дал ощущение, что ты человек. Вот это самое главное.
Есть мнение, что люди пенсионного возраста, по крайней мере, критично относятся к фигуре реформатора Ельцина. Но около храма Христа Спасителя самые душевные слова в адрес первого президента я услышал именно от людей этого возраста.
То, что он свершил, это демократическое стало наше государство. Ну, может быть, как он сам говорит, он не все сделал так, как надо. Но самое главное, что мы стали другими. И за это ему честь. Я хочу поэтому к нему попасть.
Но много было на церемонии прощания и молодых людей.
Первый президент, хоть и спорная, конечно, фигура в истории, но как личность, как бы он очень сильный человек, показывал на протяжении всего своего правления, что он способен на большие поступки, и не проститься с ним было бы неправильно.
В очереди я обнаружил иностранных гостей российской столицы.
Я пришел, потому что я поворачивался... Приехал в Россию в мае 91-го года, когда Ельцин просто начинался его самый главный политический карьер.
А откуда вы приехали?
Я из Лондона, я англичанин. Я сегодня был в Москве, я просто решил, что должен быть здесь, потому что я тоже, как много здесь, уважаю Бориса Николаевича.
Рядом с англичанином стояла жительница Петербурга.
Я приехала из Ленинграда, и случилось такое горе, но мне захотелось сходить попрощаться.
Борис Ельцин дал нам не только свободу, главное, он дал надежду. И об этом говорили люди, пришедшие на церемонию прощания с Борисом Ельциным.
Наш первый президент, у меня с ним связан как бы 90-е годы, они были очень такими проблематичными, сложными, в то же время какая-то была... надежда, и пусть что-то не все, в том числе и мне нравилось, и другим людям тоже. И достаточно спорная фигура была Борис Николаевич, но в то же время все-таки он дал нам, как я, по крайней мере, в тот период времени была свобода печати, была свобода слова.
Вход в храм Христа Спасителя для прощания с Борисом Ельциным будет свободным до 12:30. Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
Смерть первого президента России Бориса Ельцина, обсуждение его исторической фигуры в России и за рубежом и возросший сегодня интерес к эпохе его правления и к этой эпохе перемен остается в центре внимания Радио Свобода. Я не буду долго на эту тему говорить, просто назову вопрос, который мы сегодня предлагаем нашим слушателям. Назовите самое важное для вас событие ельцинской эпохи.
Я напомню номера пейджинговых компаний: в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 740-49-40, абонент Радио Свобода. Ну а в студии рядом с нами Вероника Баде, которая сегодня будет нас знакомить с обзором российской прессы. Доброе утро.
Доброе утро, Полина. Вероника. Доброе утро, Никита. Много внимания уделяют газеты церемонии прощания с первым российским президентом, которая состоялась вчера. «Последняя встреча с народом» — это заголовок с первой полосы газеты «Коммерсант». Газета пишет: «Вчера в храме Христа Спасителя прощались с Борисом Ельциным. В это время на Новодевичьем кладбище в авральном порядке шла подготовка к церемонии похорон. Сумбурность подготовки объясняли тем, что человека такого масштаба в современной России еще не хоронили». И далее некоторые подробности прощания. Группу установили в центре храма, с иконами соседствовали государственные награды первого президента. Люди из очереди быстро укладывали цветы на длинный золоченый стол у гроба. Женщины в платках боролись за места в первых рядах, чтобы видеть, кто пришел проститься с первым президентом. Панихиду служил митрополит Крутицкий Коломенский Ювеналий. Сквозь молитву звучали слова: «Мужественный и сильный политик, настоящий патриот, Господь, прости все его преграды». Решение. Издание «Газета» в рубрике «Тема дня» на первой полосе сообщает: сегодня первый в постсоветской России общенациональный траур, объявленный по одному человеку. В память о Борисе Ельцине по всей территории страны приспущены государственные флаги, телевидение прекратило трансляцию рекламы и развлекательных передач, Владимир Путин перенес последнее в качестве президента ежегодное послание Федеральному собранию на 26 апреля и создал комиссию по организации похорон. С первой полосы новых известий. Над нашей страной сегодня приспущены флаги. Россия прощается со своим первым президентом. Прощается по-нашему, по-российски, и с печалью, и с мудрым молчанием, и с эхом кликушества вслед. Борис Николаевич Ельцин уходит в историю, а вместе с его уходом сегодня закрывается страница мятежных 90-х, которые перевернули Россию и потрясли мир. Независимая газета. Борис Николаевич Ельцин останется в русской истории. Это судьба всех настоящих реформаторов. Также их судьбой является непризнание современниками. Что и понятно, слишком много интересов затрагивается в ходе реформ и революций. Слишком много рушится судеб, благосостояний, репутаций. Далее, тоже из независимой. В его эпохе совпали, как сказал поэт, война, беда, мечта и юность, а еще и бедность и разочарование, но и надежда. Он мучительно переживал неудачи, поэтому и покаялся в своем последнем президентском слове. И даже стихи публикуются на первой полосе новых известий. Как вы думаете, чьи?
Вероника, мне кажется, я догадываюсь, это Евгений Евтушенко.
Угадали, Полина, точно, цитирую. Памяти Ельцина. Когда ГУЛАГ хотел на танки въехать, то, укрощая струсивший металл, в тот миг великим став на гребне века, он глыбой из руды уральской стал. Есть кто не верит в благо без ГУЛАГа, но счастья нет без прав или свобод. Пусть наше знамя с копотью Рейхстага нас к пушкинской свободе приведет.
Спасибо. О главной теме сегодняшних газет рассказала Вероника Баде. Сейчас в Москве 7:45 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В России сегодня объявлен общенациональный траур. Первого президента России Бориса Ельцина похоронят на Новодевичьем кладбище. Глава ГУВД Петербурга Вячеслав Петровский выступит с разъяснениями по поводу действий милиции при разгоне марша несогласных. Россия и Туркмения намерены развивать сотрудничество в нефтегазовой сфере и в области образования. Российская журналистка Елена Трегубова попросила политического убежища в Великобритании.
Сегодня в 10:00 по московскому времени на волнах Радио Свобода аналитический радиожурнал «Время и мир», ведущая Ирина Лагунина. Положение цыган в Восточной Европе. Улучшил ли цыганскую долю Европейский Союз? Почему детские театры в России находятся в упадке? Первый президент России глазами американских политиков. Все эти темы сегодня в программе «Время и мир». Слушайте Радио Свобода.
Ну а сейчас в Москве 7:16. Подошло время для выпуска новостей спорта. И в студии рядом с нами наша коллега, спортивный обозреватель Радио Свобода Наталья Федотова. Наташа, доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
И поговорим в этот раз о футболе. Лига чемпионов в центре нашего внимания.
Вчера был сыгран первый полуфинальный матч футбольной Лиги чемпионов в паре Манчестер Юнайтед, Англия, Милан, Италия на своем стадионе Манкунианцы выиграли со счетом 3-2. Голы у них забили Рональду на 5-й минуте и дважды Руни на 59-й и 90-й. У миланцев оба гола провел Кака на 22-й и 37-й минуте. Ответный матч пройдет 2 мая. А сегодня состоится первая встреча во второй паре, где играют две английские команды – Челси и Ливерпуль. За 3 дня до начала чемпионата мира по хоккею в Москве команды-участницы провели товарищеские матчи. Сборная России на своем катке встретилась с командой Австрии и выиграла 4-3. В составе российской команды впервые на лед вышли игроки НХЛ Александр Овечкин, Андрей Марков и Александр Фролов, который забросил 2 шайбы в этой игре. В других матчах Словакии уступили белорусам 1-2, а финны обыграли канадцев 4-2. На крупном теннисном турнире в Барселоне россиянин Марат Сафин выбыл из борьбы в первом же круге, потерпев поражение от итальянца Симоне Балели, занимающего лишь 103-ю строчку в мировой классификации 4-6, 6-7. Напомню, что накануне завершили выступление еще 4 российских теннисиста. Это Тимурас Габашвили, Игорь Куницын, Дмитрий Турсунов и Евгений Королев. В следующий раунд пробился лишь Юрий Щукин. Он в понедельник одолел австрийца Вернера Эшауэра. И сегодня будет встречаться со своим соотечественником Николаем Давыденко, который, имея высокий номер посева, начинает соревнования со 2-го. тура. Российская теннисистка Мария Кириленко, 3-я ракетка женского турнира в Будапеште, в первом же матче потерпела поражение от Анны Креймер из Люксембурга 3-6, 4-6. В подмосковном городе Видное во вторник был сыгран финальный матч Кубка России по баскетболу среди мужских команд. За неделю до финала 4-х Евролиги УЛЕП, который пройдет в Афинах, команда ЦСКА выиграла Кубок страны, победив в решающем матче казанский «Уникс» со счетом 74-59. Армейцы в 3-й раз подряд стали обладателями почетного трофея. За океаном проходят 2 матча 1-го раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации. Торонто взял верх над Нью-Джерси 89-83 и сравнял счет серии 1-1. Чикаго обыграл Майами 107-89, и счет стал 2-0 в его пользу. И продолжается встреча Лос-Анджелес Лейкерс Феникс. Пока там впереди Феникс 26-21, и он же выиграл и в 1-м матче.
Спасибо. С новостями спорта сегодня нас знакомит Наталья Федотова.
19:19 в Москве. Вы слушаете радио «Свобода», и мы возвращаемся в год 2003.
Новейшая политическая история в программах «Радио «Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
25 апреля 2003 года. 17-я годовщина аварии на Чернобыльской атомной станции. У микрофона Лиля Пальвелева.
Когда произошла Чернобыльская катастрофа, около 4000 военнослужащих приняли участие в операции по удалению ядерного топлива и других вредных продуктов взрыва с крыш атомной электростанции. И без этой работы любые мероприятия, направленные на дезактивацию зоны поражения, были бы бессмысленными. Этой операцией руководил Николай Тараканов, ныне генерал-майор запаса, он вспоминает.
Самое страшное, никто ничего не знал, даже наши славные химики, что же осталось в результате взрыва на крышах. Привезли роботы, ни один робот не сработал, ни одного грамма ядерного топлива не сдвинул с места. Значит, в полях высоких излучений роботы не работают. И тогда, в кавычках, любимая партия приказала Министерству обороны выполнить эту работу солдатами, снять ядерное топливо, радиоактивно зараженный графит, и сбросить это в 4-й блок. Вначале, когда вычислили уровень радиации, тогда определили, что больше 20 БР им нельзя взять на душу. Иначе это будет то же, что и с пожарниками. Для них были пошиты свинцовые плавки, не пошиты, а вырезаны. На грудь щиты такие, на спину щиты. Затем, значит, противогаз, сверх противогаза идет такой щиток из оргстекла от бета, чтобы отсечь. И вот эти гвардейцы приходили ко мне в составе полка, отобранные политработниками, как добровольцы. Я начинал операцию с того, что спрашивал не командира полка, а их. Сегодня работаем в зоне 2000 ревен час. Вы будете работать по 2-3 минуты. За 20 БР я гарантирую. Дальше не знаю, что может быть. Кто не желает, ради бога, у вас семьи, у вас дети. Но ни один солдат из 3500 человек ни разу за 2 недели не вышел из строя. Но я был против категорически этого проекта, потому что не надо было нам сбрасывать ядерное топливо. Мой был проект. Отложите на месяц операцию. Сделайте мне сотню контейнеров с коэффициентом ослабления, там 100 единиц хотя бы. Солдату ж проще в этот контейнер сбрасывать это ядерно горючее. Потом даю команду вертолетчикам, поднимайте, и вы там, политбюро, решайте, куда? На новую землю или здесь на Украине захоронить и так далее. Что, мне Щербина говорит, 2 октября прилетает наш генсек Михаил Сергеевич Горбачев, а вы меня тут учите завтра приступать к операции.
17-я годовщина аварии на Чернобыльской атомной станции. Радио «Свобода». 25 апреля 2003 года.
Рубрику «Новейшая политическая история» ведет Ольга Поленова.
7:22 в Москве, и продолжит нашу утреннюю программу традиционная рубрика «В Америке сегодня».
Белый дом вступает с Конгрессом в решающий бой за Ирак. Сможет ли Россия ослабить американский антиракетный щит? Права психических больных подрывают права остальных американцев. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигал. Белый дом вступает в решительный бой с законодателями, пытаясь предотвратить одобрение законопроекта, где предусмотрено ограничение срока иракской кампании. После нескольких недель дебатов конгрессмены подготовили окончательный вариант документа, где увязывается финансирование операции с выводом американских войск, рассказывает Алан Давыдов.
Утром во вторник президент Буш выступил с критикой демократов в Конгрессе, подготовивших законопроект, в котором финансирование войны в Ираке и Афганистане увязывается с графиком вывода американских войск из Ирака. Буш в очередной раз пообещал наложить вето на этот законопроект, который, по словам президента, поощрит тех, кто готовит атаки на американских солдат в Ираке и угрожает безопасности американцев в их собственной стране. В ноябре прошлого года американцы выразили разочарование ситуации в Ираке и желание изменить нашу стратегию в этой стране. Я принял это к сведению. Сегодня генерал Дэвид Петреус осуществляет стратегию, коренным образом отличающуюся от прежней. Американский народ не голосовал за провал, а это именно то, что гарантирует законопроект демократических лидеров в Конгрессе. Президент заявил это на следующий день после того, как лидеры обеих палат Конгресса договорились о том, чтобы в биль о чрезвычайных расходах, в том числе на финансирование в этом году иракской и афганской кампании, был включен график вывода американских войск из Ирака. Демократы согласны с тем, что он должен быть составлен с учетом развития ситуации в Ираке, успехов иракского правительства в экономической, политической и военной сферах. Но настаивают на том, чтобы поэтапный вывод войск в любом случае начался не позднее 1 октября и завершился не позднее 1 апреля 2008 года. Президент Буш добавил, что готов встречаться с лидерами Конгресса столько раз, сколько понадобится для преодоления разногласий. Спустя несколько часов в адрес демократов поступило более жесткое заявление от вице-президента Ричарда Чейни, присутствовавшего на еженедельной встрече законодателей республиканцев. Чейни, избегающий делать заявление для прессы в здании Конгресса, на этот раз продемонстрировал глубокое раздражение позиции лидера демократического большинства в Сенате Гарри Рида, одного из главных вдохновителей законопроекта, предлагаемого президенту на подписание. Вице-президент обвинил видного сенатора не только в том, что тот поверхностно информирован относительно ситуации в Ираке, но и в том, что за последние 5 месяцев Рид, по его словам, трижды существенно менял свою позицию в вопросе о финансировании иракской кампании. Что более всего тревожит во вчерашних комментариях сенатора Рида, это его пораженчество. Буквально на прошлой неделе он сказал, что война уже проиграна, в то время как именно инициируемый им законопроект с графиком вывода войск из Ирака гарантирует поражение. Видимо, это политический расчет. Некоторые демократические лидеры, похоже, считают безоговорочную оппозицию хорошей политикой. Сам сенатор Рид говорил, что война в Ираке принесет его партии больше мест на следующих выборах. Цинично объявлять войну проигранной, рассчитывая на получение политического преимущества. В ответ лидер демократов в Сенате Гарри Рид в резких выражениях заявил, что даже не считает нужным парировать обвинения со стороны вице-президента.
Рассказывал Алан Давыдов. Не стало ли давать результаты российская непримиримость американской идеи противоракетной обороны? Закончившиеся безрезультатно переговоры министра обороны США в Москве и новые критические заявления по поводу антиракетных планов Вашингтона, сделанные во вторник российским министром иностранных дел, впервые заставили американских экспертов предположить, что Белому дому придется поступиться кое-чем из своих планов. Вот что говорит известный американский военный эксперт, сотрудник фонда наследия Бейкер Спринг. Эта конфронтация, разворачивающаяся на наших глазах, не нужна никому. Она во многом результат недоразумений, ведь Россия и США почти нашли почву для сотрудничества в области противоракетной обороны в ельцинские времена, когда эта идея обсуждалась комиссией Россомомедова. К сожалению, позже администрация Клинтона прервала эти переговоры, поскольку она вообще намеревалась отказаться от концепции противоракетной обороны.
Сегодня русские решили, по-видимому, отчасти взять реванш за прошлое унижение и вступили в демонстративное дипломатическое противостояние с Вашингтоном. Я думаю, оно вряд ли завершится желанным для Кремля результатом, отказом США от установки антиракетных комплексов в Европе, но желание снизить накал конфронтации может заставить Вашингтон согласиться с предложениями, которые уменьшат эффективность этих систем. Если Россия в конце концов согласится партнерствовать в этой программе, то антиракетная система, без того крайне лимитированная, всего 10 ракет-перехватчиков в Европе, так и останется в состоянии зародыша. Мое личное мнение, если Москва останется на своей принципиальной позиции, то есть принципиальной нет, то США должны воспользоваться возможностью и во время переговоров с Польшей и Чехией обсудить вопрос создания гораздо более эффективной системы ПРО с элементами космического базирования, как предлагают некоторые эксперты. Но пока, насколько я понимаю, нет никаких свидетельств того, что администрация Буша пойдет таким путем. Нет, пока все свидетельствует о том, что американская администрация попытается принять во внимание многие из российских возражений, попытается удовлетворить Москву. Вопрос, на мой взгляд, состоит лишь в том, где будет, образно говоря, последняя линия обороны Вашингтона. Будет ли он готов выхолостить идею, заложенную в основу антиракетной системы, настолько, что она останется таковой лишь в названии? Это был американский военный эксперт Бейкер Спринг. Интересно, что во вторник, уже после встречи в Москве, будучи в Польше, министр обороны США Роберт Гейтс еще раз попытался уверить Россию, что ей нечего опасаться. Разговор, по его словам, может идти даже о предоставлении Москве гарантий того, что антиракетные системы и через много лет не будут представлять для нее опасности. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 25 апреля, среда, у микрофона
Полина Ольденбург
и Никита Татарский. И вот о чем речь пойдет в ближайшие полчаса.
Права психических больных подрывают права остальных американцев. Количество блогов в российском интернете выросло за полгода в 2 раза.
Смерть первого президента России Бориса Ельцина, обсуждение его исторической фигуры в России и за рубежом, возросший сегодня интерес к его эпохе – это главная тема нашего утреннего эфира, в продолжении которой мы предлагаем слушателям ответить на вопрос – а назовите вы самое важное для вас событие ельцинской эпохи. Мы ждем ваших сообщений на пейджер. Я прочитаю одно, первое, которое к нам уже пришло. Такое лаконичное сообщение. Разграбление общенародной собственности. Вот что является самым важным событием для слушателя, который подписался как Сергей Митрофанов из Москвы. Мы продолжаем принимать ваши сообщения. Пишите нам.
Сегодня в 19 часов по московскому времени на волнах радио «Свобода» «Время гостей». В Петербурге стартовала благотворительная акция международного фестиваля фильмов о правах человека «Сталкер». Каким языком и что говорят кинематографисты о правах человека? Беседа с исполнительным директором гильдии кинорежиссеров России, генеральным продюсером международного кинофестиваля «Сталкер» Игорем Степановым. Ведет программу Виктор Резунков. Слушайте «Радио Свобода».
Ну а сейчас в Москве 7:30 и продолжит утреннюю программу «Краткая сводка новостей».
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных событиях к этому часу. В России сегодня объявлен общенациональный траур. Первого президента России Бориса Ельцина похоронят на Новодевичьем кладбище. На похороны прибудут многие бывшие и нынешние мировые лидеры. В храм Христа Спасителя проститься с Ельциным пришли десятки тысяч людей. Борис Ельцин скончался 23 апреля на 77-м году жизни от острой сердечной недостаточности. Глава ГУВД Петербурга Вячеслав Петровский выступит сегодня перед членами городского законодательного собрания с разъяснениями по поводу действий милиции при разгоне марша несогласных 15 апреля. В Чертановском суде Москвы сегодня продолжится оглашение приговора основателя финансовой пирамиды МММ Сергею Мавроди. Во вторник суд признал Мавроди виновным в крупном мошенничестве. По неофициальным данным, в результате махинации Мавроди удалось заработать около 100 миллионов долларов. Россия и Туркмения намерены развивать сотрудничество в нефтегазовой сфере и в области образования. Об этом говорится в коммунике по итогам переговоров в Москве лидеров двух стран Владимира Путина и Гурбангулы Бердымухамедова. Российская журналистка Елена Трегубова попросила политического убежища в Великобритании. Об этом она сообщила из Лондона по телефону корреспонденту «Радио Свобода». В иракском городе Рамади в результате взрыва накануне погибли по меньшей мере 15 человек, 25 получили ранения. Смертник направил заминированный грузовик на блокпост полиции. Иран и Европейский Союз возобновляют сегодня переговоры по ядерной проблеме. В столице Турции, Анкаре, должна состояться встреча члена руководства ЕС Хавьера Солане и секретаря иранского Высшего Совета национальной безопасности Али Лариджани. Вы слушали краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
Что касается погоды, в ближайшие сутки ненастный циклон сместится на северо-восток, увлекая за собой холод. На остальной территории Европейской России власть над погодой установит западный антициклон. В северо-западных и центральных областях вблизи центра антициклона атмосферное давление подрастет, осадков не ожидается и потеплеет. В Москве днем 14-16 тепла, по области 12-17 градусов, ветер слабый. В Санкт-Петербурге без существенных осадков днем около 14-16 тепла.
7:32 в Москве, и мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира. В Польше Бориса Ельцина вспоминают прежде всего как политика, который сыграл решающую роль в распаде Советского Союза и во время правления которого российская сторона заговорила о расстреле польских офицеров в Катыни, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Варшаве Алексей Дзиковицкий.
Смерть Бориса Ельцина – основная международная тема польских средств информации. Политики и обозреватели отмечают прежде всего роль первого российского президента в исчезновении с карты мира Советского Союза и, что за этим шло, значительно меньшей напряженности в Восточной и Центральной Европе. В результате Польша могла в более спокойной обстановке проводить необходимые реформы. Бывший президент Польши Лех Валенса.
Всем запомнил, а все, что он...
Мир об этом забыл, а ведь это именно он вместе с Шушкевичем и Кравчуком прекратили существование Советского Союза, поставив свои подписи под Беловежскими соглашениями. Это Борис Ельцин, а не Михаил Горбачев, больше всего сделал для этого.
Только он właśnie największych napracował.
Лех Валенса сожалеет, что во время правления Бориса Ельцина не было сделано больше, что касается польско-российского исторического примирения. Ведь это именно Ельцин в начале 90-х передал Валенсе документы из российских архивов касательно массовых расстрелов польских офицеров в Катыни в 1940 году. Валенса считает, что Борис Ельцин был наиболее дружественным польско-российским лидером. Если бы меня попросили сказать о ком-то из россиян доброе слово, то я вспомнил бы прежде всего Бориса Ельцина. Это был конкретный человек, который больше делал, чем говорил. И его проблемы с парламентом также были в определенной степени результатом такого характера этого человека. Решения Ельцина можно назвать идеальными для своего времени, даже если они принимались на пьяную голову. Это не важно. Эти решения отвечали требованиям эпохи. Лех Валенса заявил о намерении выехать на похороны Бориса Ельцина в Москву. Между тем, нынешний польский президент Лех Качинский в тексте соболезнования, направленного Владимиру Путину, отметил, что Борис Ельцин был политиком европейского и мирового масштаба. Авторы публикаций в польских средствах информации, посвященных Борису Ельцину, подчеркивают, что первый российский президент был человеком неоднозначным. Начал кровавую войну в Чечне, но, однако, имел достаточно сил, чтобы попросить у чеченцев прощения за это. То же касается реформ, демократизации общественной жизни при одновременном переходе власти в руки олигархов. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Назовите самое важное для вас событие ельцинской эпохи. Такой вопрос мы предлагаем сегодня нашим слушателям. И пока мы ждем ваших сообщений на пейджер.
Мы послушаем, что думают по этому поводу жители Волгограда.
Два события. В 91-м году создалась Россия как государство, а в 93-м решалась судьба России. Помните, была конфронтация между парламентом и президентской властью? Танки стреляли. Страшно было. Это было совсем недавно. Окажется, целая вечность. Где бы мы были, если бы Хасбулатов победил? Неизвестно.
Я не помню точно, какое событие. Я помню ощущение ужаса, которое царило вот от той неразберихи, которая была. То есть было совершенно непонятно, что делать, потому что нигде не платили. Было непонятно, где работать и вообще чем заниматься. Но вместе было какое-то ощущение, что тебе можно все. Как будто действительно что-то открылось такое. Хотя вот творилось какое-то безобразие. Про это безобразие можно было узнать там из газет, из журнала, потому что все начали рассказывать про все. И это как бы тоже вот ощущение какой-то свободы действительно тогда появилось. Хотя с ужасом смешано было.
Ну, мне кажется, самое важное событие, одно из самых важных, это было в 98 году, когда был дефолт, падение рубля. Много моих друзей, я в том числе и как бы вообще много людей, потеряли свои деньги и очень долго восстанавливали потом, потому что уровень зарплат совсем не соответствовал уровню жизни. Люди очень резко потеряли то, что имели в несколько раз, там, в 5-6 раз, стали жить хуже и очень долго после этого восстанавливались. То есть не могли купить жилье, автомобили. Ну, то есть для многих это было очень, очень сильным потрясением, очень большим, таким крупным обманом, скажем так, когда деньги из каких-то превратились очень в дешевые.
Ну, пожалуй, развал Советского Союза. А что еще важнее было? Можно еще сказать про Чечню. Решился вести туда войска. Правильно это или неправильно? Скорее всего, нет. Ну и в то же время ушли очереди из магазинов. Были поступки адекватные, были неадекватные. Но одно можно сказать точно, что это был сильный политик. Но это была фигура, это была личность.
Вот так жители Волгограда отвечали на вопрос «Назовите самое важное для вас событие ельцинской эпохи». Оксана Загребнева для Радио Свобода, Волгоград.
И этот же вопрос мы сегодня предлагаем нашим слушателям. Пока есть время, я прочитаю еще одно сообщение, которое к нам пришло. Самым главным событием ельцинской эпохи лично для меня, как я считаю, было одно из его высказываний. Эти пенсионеры и инвалиды для меня как камни на ногах. Этим Ельцин заложил основу отношения государства к этой категории населения, в том числе и ко мне. Я потерял работу, сбережения, теряя, возможно, последний угол, и было бы хорошо, если бы это был только я один. Вот такое мнение от нашего слушателя Николая Бороды. Мы продолжаем принимать ваши сообщения. Пишите нам.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Русский политический интернет. Количество блогов в российском интернете выросло за полгода в 2 раза. Подробнее об этом и о многом другом в рубрике «Панорама высоких технологий».
Главная тема выпуска. Министр информационных технологий и связи Леонид Реймен представил предложение по обеспечению российских школ лицензионными программами. Согласно этим данным, только на каждый третий школьный компьютер в России установлено лицензионное программное обеспечение. Леонид Реймен считает, что можно установить лицензионные программы на все школьные компьютеры уже к началу нового учебного года. О программном обеспечении для российских школ рассказывает Владимир Губайловский.
Речь идет о программах для 700 тысяч школьных компьютеров. Министерство предлагает устанавливать на каждый компьютер базовый пакет, в который входит операционная система, офисный пакет, графическое приложение и антивирусная программа. Министр утверждает, что с производителями программ уже достигнута договоренность, согласно которой оплата будет производиться не единовременно, а в течение нескольких лет. Какие именно производители программ будут участвовать в проекте, министр не уточнил.
Новости коротко. Компания Яндекс опубликовала новое исследование российской блогосферы. Согласно отчету, в российском интернете около 2 миллиона блогов. Из них хотя бы раз в 3 месяца обновляется 40%. За полгода общее количество интернет-журналов выросло на 80%. Российская система блогов Live Internet сравнялась с живым журналом по числу зарегистрированных пользователей. Если темпы роста сохранятся, то количество блогов в российском интернете достигнет в 2008 году 10 миллионов. Google назван самым дорогим брендом мира. Он занял 1 место в рейтинге, который подготовлен исследовательской компанией Millward Brown Optimer. Стоимость бренда за год возросла на 77% и составила $66 миллиардов. Год назад Google занимал в этом рейтинге только 7 место. На 2 месте бренд американской компании General Electric. Его стоимость составляет $62 миллиарда. На 3 месте бренд Microsoft. 13-летняя американка Морган Посгар из штата Пенсильвания стала победителем чемпионата LG по скорости набора SMS-сообщений. За 15 секунд она набрала фразу, состоящую из 34 букв. По словам победительницы, она отправляет более 8 тысяч сообщений в месяц. За победу девочка получила приз в размере $25 000.
Панораму высоких технологий представила Ольга Орлова.
7:41 в Москве. Вы слушаете «Радио Свобода». 25 апреля в Большом театре состоится премьера оперы «Борис Годунов» во второй авторской редакции. Ее дебютирует на оперных подмостках выдающийся кинорежиссер Александр Сокуров. В главных ролях солисты Большого театра за пультом Александр Ведерников. Рассказывает Марина Тимашева.
В Москве внезапно сделалась Пушкинская неделя. В маленьком театре «Тень» представили фантастический изобретательный спектакль по смешной пьесе Каковкина, посвященный Александру Сергеевичу. На сценах театров нации и Эрмитажа гастролирует Петербургский Пушкинский центр со спектаклями «Борис Годунов» и «Русалка». Одну из книг издательской серии Пушкинского центра оформил Юрий Купер, и он же автор изумительных декораций к опере Мусоргского «Борис Годунов» в Большом театре.
Мы должны увидеть даже в царской палате не просто, что там будут зеленые, голубые, красные росписи, а будет ощущение чего-то ушедшего или полузабытого, такой археологии, выгоревших гобеленов. Кроме того, поскольку ты работаешь с Сокуровым, это должно быть очень кинематографично. То есть должно быть движение, такой полуязык кино, полуязык театра.
Юрий Купер предложил систему сменяющихся занавесов из легких тканей. Их способность к мгновенной трансформации, невозможность заранее предсказать, что с ними произойдет, создает тревожную поэтическую атмосферу. Картинка монохромная, черно-белая, иногда в нее включаются золотые тона. Однако режиссура Александра Сокурова вступает в противоречие с замыслом художника. Сокуров предложил вполне традиционное решение, ничего не осовременивал, политической актуальности не искал, но генеральной репетиции не сумел одушевить ни главного героев, не массовки. Отвечая на вопрос, что привело его в оперный театр, Александр Сокуров сказал.
Любовь к музыке и любовь к музыке моей мамы, конечно. А потом, конечно, встреча с Ростроповичем, дай бог ему здоровья, и его горячая уверенность в том, что мне обязательно надо работать в опере. Но я лишь пришел сюда немножко поучиться этому ремеслу. Я ничего нового не хочу внести. Я пытаюсь создать произведение, которое может просто стать небольшим звеном в этой культурной цепи русской традиции классической оперы. Никаких нововведений внешних в этой опере не будет, и я не могу себе этого позволить в силу просто того, что я только начинаю работать в этом жанре, не знаю, буду ли я когда-нибудь работать, не связываю свою жизнь с будущей с оперой, и в силу того, что существует некая обязанность моя как режиссера перед теми, кто до меня создавал в оперном жанре большие-большие произведения.
Сокуров говорит, что ему важнее всего в опере человеческая история, особенно любовь Бориса к сыну, и что он ставил спектакль о счастливых людях. Без дополнительных разъяснений понять эту логику сложно. Взять хоть арию Бориса, она начинается словами «Но счастья нет в душе моей». Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
И сейчас в Москве без 15:08.
Пока мы не перешли к главным новостям часа, я все-таки хотел бы напомнить вопрос, который мы предлагаем нашим слушателям. Назовите самое важное для вас событие ельцинской эпохи. И вот еще одно сообщение к нам пришло от слушателя Александра Северова из Москвы. Он подписался как пенсионер. «Трое славных суток в августе 91-го». Вот такое лаконичное и интересное сообщение от него. Мы продолжаем принимать ваши сообщения. Пожалуйста, пишите нам.
Ну а сейчас мы перейдем к краткой сводке новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В России сегодня объявлен общенациональный траур. Первого президента России Бориса Ельцина похоронят на Новодевичьем кладбище. Глава ГУВД Петербурга Вячеслав Петровский выступит с разъяснениями по поводу действий милиции при разгоне марша несогласных. Россия и Туркмения намерены развивать сотрудничество в нефтегазовой сфере и в области образования. Российская журналистка Елена Трегубова попросила политического убежища в Великобритании. Подробнее об этих и других темах в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
И продолжит нашу программу обзор сегодняшней российской прессы. Снова рядом с нами в студии Вероника Баде. Еще раз доброе утро.
Доброе утро, Полина. Вероника. Доброе утро, Никита.
Вероника, безусловно, все газеты сегодня пишут о смерти первого российского президента. А какая статья вас особенно заинтересовала?
Вы знаете, мне показалась наиболее интересной статья в «Независимой газете». «Эпоха носит название Ельцинской», так называется этот материал. Деятели культуры вспоминают о первом президенте России. Вот, например, что вспоминает Владимир Спиваков. «Когда еще только образовывался оркестр виртуоза Москвы, мы играли в городе, который тогда назывался Свердловском. И Борис Николаевич приходил на наши концерты, и семья его приходила. Наина Иосифовна часто бывала на наших концертах. Приятно было очень, что Борис Николаевич приехал на тысячный концерт виртуозов Москвы, несмотря на то, что мы жили тогда в Испании и работали под патронажем принца Филиппа Астурийского». Когда случился путч, то из королевского дома непосредственно от королевы Софии пришла просьба, чтобы виртуозы Москвы сыграли концерт в защиту демократии в России. Мы это сделали. На этом концерте присутствовали все члены королевской семьи, мы выступали вместе с хором княжества Астурийского, и все говорили о том, как Борис Николаевич Ельцин проявил себя мужественным человеком и мудрым политиком. Я думаю, что жизнь человеческая — это трагедия для того, кто чувствует, и комедия для того, кто мыслит, продолжает дальше Владимир Спиваков. Но в Борисе Николаевиче сочеталось и то, и другое. Он был человеком, который понимал и чувствовал трагедию, и человеком, который смотрел на мир с большим чувством иронии и юмора. Отрадно было видеть, как он смеялся на концерте, когда мы отмечали 25-летие оркестра «Виртуоза Москвы» не так давно в Большом зале консерватории, и как он реагировал на все, когда шел антиформалистический роек Дмитрия Шостаковича, в котором композитор разоблачал эпоху Сталина, против которой выступал так много и так горячо Борис Николаевич Ельцин. А вот что вспоминает Марк Захаров. Он был демократом на клеточном биологическом уровне. Он очень многое сделал для того, чтобы Советский Союз бескровным образом перешел в стадию страны, строящей демократию. У Ельцина был такой энергетический заряд, о котором мог мечтать только большой актер. Когда он отрекался от членства в КПСС, люди, которым он смотрел в глаза, боялись, вдавливались в кресло и молчали. Как только он поворачивался к ним спиной, начиналось улюлюканье, крики, возмущение. Это был аристократический шаг с его стороны. Я ему позавидовал по-человечески. Благодаря Ельцину появился телеканал «Культура», который мы с удовольствием смотрим. Борис Николаевич делал все возможное, чтобы не потерять то дорогое в культуре, что мы имеем. Это был Марк Захаров, а вот что Дмитрий Быков говорит о Борисе Ельцине. Вы знаете, у меня к эпохе Ельцина двойственное отношение. Я вообще думаю, что в России человек историю не определяет, а определяет его она. Значит, можно в предложенных обстоятельствах только вести себя более или менее прилично. Так вот, все плохое, что произошло, случилось ходом вещей. Это было неизбежно, и случилось бы все равно. А всем хорошим, и даже очень многим хорошим, мы обязаны ему. Эпоха носит название Ельцинской, и ответственность за эту эпоху на нем. Все могло быть и хуже, и страшнее, и недостойней, а он хорош уже тем, что этой ответственности не боялся и брал ее за все. В результате оказался во всем виноват. Это очень достойная позиция, считает Дмитрий Быков. Юрий Арабов, поэт-кинодраматург. «Эпоха Ельцина для меня была тем же, чем она была для страны. Это, с одной стороны, свобода слова, с другой стороны, материальное разорение, с третьей — надежды. Я драматург и писатель, поэтому для меня эпоха был он сам, потому что я видел всю крупность и трагичность этой фигуры». И Дмитрий Шагин, художник, лидер группы «Митьки». Народу, мне кажется, он импонировал тем, что он веселым был. Дирижировал оркестром военным в Германии. Не захотел и не стал с президентом Ирландии встречаться. Вел себя красиво. Молодец.
Спасибо. Об одной из заметных сегодняшних публикаций рассказала Вероника Баде.
А сейчас коротко о главных экономических новостях.
Объем фонда будущих поколений в России, формируемого за счет части доходов от экспорта нефти, может составить к началу 2008 года 771 миллиард рублей, сообщил министр финансов Алексей Кудрин. По текущему курсу это 30 миллиардов долларов. Такая сумма, по словам министра, будет накоплена в фонде, если средняя цена российской экспортной нефти в 2007 году составит 55 долларов за баррель. Изменение цены нефти в ту или иную сторону приведет и к изменению объема фонда. Дальнейшее наполнение фонда будущих поколений в ближайшие три года возможно, по словам министра, в том случае, если цена российской нефти окажется выше прогнозируемой в 50-53 доллара за баррель. Магнитогорский металлургический комбинат в ходе первичного размещения на лондонской фондовой бирже примерно 9% своих акций получил более 1 миллиарда долларов. Исходя из цены проданных акций, общая стоимость компании составила 11,2 миллиарда долларов. Это на 6-7% ниже, чем компанию оценивают на российских фондовых биржах. Магнитогорский металлургический комбинат – один из крупнейших в России производителей стали. На его долю, в частности, приходится 20% производимого в стране металла. Прокат.
Экономический обзор подготовил и представил наш коллега Сергей Сининский. Я напомню официальный курс. 25 рублей 78 копеек за доллар США и 34 рубля 96 копеек за евро. Евро на мировых валютных рынках к этому часу стоит 1 доллар и 36 центов. Ну а сейчас утреннюю программу продолжит вторая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, почему у психических больных прав больше, чем у остальных американцев. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Впервые в истории автомобильной промышленности японская Toyota отобрала у General Motors почетное право называться крупнейшим в мире производителем транспортных средств. В первом квартале года покупатели приобрели 2 миллиона 350 тысяч Toyota, на 10 тысяч больше, чем Бьюиков, Понтиаков, Шевроле и Кадиллаков. Успех японского концерна – отражение давно начавшейся тенденции, в то время как японские производители сумели довести до блестящего совершенства фордовскую идею конвейерного производства, собирая машины быстрее, дешевле и более высокого качества, чем конкуренты. Американские производители, некогда избалованные отсутствием реального соперничества, никак не могут сократить затраты на производство и добиться японской производительности. Впрочем, General Motors обещает дать бой Toyota и сохранить первенство, принадлежащее ему 73 года. Он был лидером еще до рождения Toyota. У американского концерна еще есть время. Официальные результаты подводятся по итогам полного года. 70% жителей крупнейших мусульманских стран Египта, Индонезии, Пакистана и Марокко считают, что цель Соединенных Штатов – ослабить и разобщить мусульманский мир. Таков один из основных выводов опроса общественного мнения, проведенного американской социологической организацией World Public Opinion. Если верить этим выводам, жители исламских стран считают, что главный лозунг, под которым Соединенные Штаты пытаются объединить дружественные правительства, война с террором, используется для оправдания войны с исламом. Интересно при этом, что сравнительно небольшое количество респондентов, около 30%, оправдывают атаки на американские войска в Ираке и Афганистане. Одной из явных жертв войны с террором в глазах общественного мнения исламских стран стала Аль-Каида и ее лидер Бин Ладен. Меньше трети опрошенных высказались положительно о Бин Ладене и террористической сети, хотя 70% солидарны с ее, как им видится, конечной целью – утверждением общества, базирующегося на законах шариата. Почему у психически больного человека, устроившего кровавую баню в Вирджинском университете, оказались права, которые он не должен был иметь, например, приобрести оружие, да и вообще находиться в обществе, которому он представлял откровенную и очевидную опасность? Этот вопрос задается сейчас многими, в том числе и медиками, которые говорят, что трагедия в Вирджинии еще и отражение серьезных проблем в американском отношении к психическим больным. Я попросил подробнее рассказать об этой проблеме профессора медицины Даниила Голубева. Профессор, прежде всего, почему убийце удалось с легкостью приобрести пистолеты?
Да потому что он не числился откровенно психически неуравновешенным в федеральной базе данных. И сведения о том, что он неустойчив или болен психиатрически, не были доступны продавцу оружия, даже если бы он хотел эти данные получить.
А что мы знаем о том, почему человек, которого боялись окружающие, делом которого даже занимался суд, не был помещен в психиатрическую лечебницу, где ему явно и было место?
Под влиянием движения за предоставление равных прав всем гражданам страны в 60-е годы было допущено невероятное послабление в режиме контроля за психическими больными. Огромное их количество были выпущены из психиатрических больниц в вольную жизнь. И их, так сказать, контакт с медицинской службой ограничивался только раздачей им лекарств при редких посещениях центров психического здоровья. Между тем, то количество людей, которое получает сегодня всякого рода психотропные лекарства, чуть ли не в 10 раз превосходит то количество больных реальных, которые должны были бы быть в госпитале и подвергнуться, и подвергаться принудительному, если необходимо, лечению. Это серьезная проблема, и она дает о себе знать вот такими выплесками. Но эта трагедия, конечно, ни в какое сравнение со всем прочим не идет.
Профессор, как говорят критики, уничтожение сети психиатрических лечебниц в Америке, что отчасти, кстати, стало результатом книги и фильма «Пролетая над гнездом кукушки», привело к уникальной ситуации, к значительному расширению класса бездомных, благодаря выпущенным из лечебниц, и к тому, что душевнобольные сами оказались ответственными за свое здоровье. Так ли это?
Дело в том, что индивидуальная психиатрическая служба, если так можно выразиться, то есть наблюдение за конкретным больным на протяжении длительного времени, подменено периодическими контактами с ними, в основном для выписки им лекарств, которых сейчас великое множество. И вот это сама практика такого поверхностного контроля за психическим здоровьем огромных масс людей, она порочна в своей основе. Другое дело, что нельзя всех запереть в психиатрические больницы, но более тщательное и индивидуальное контролирование в тех же центрах должно выявлять наиболее опасных субъектов, а оно не выявляет.
Говорил профессор Даниил Голубев, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Иногда статус легенды помогает избежать тюрьмы. Вилли Нельсон, стареющий ветеран кантри-музыки, сексуальной революции и движения хиппи, не отправится в тюрьму за обладание марихуаной и галлюциногенными грибами, которые были обнаружены в автобусе певца в результате случайной остановки его полиции на пути на один из концертов. После того, как легендарный певец признал свою вину, судья приговорил его к $1000 штрафа и условному 6-месячному заключению. «Вновь в дороге», поет Вилли Нельсон. On the road again, just can't wait to get on the road again. The life I love is making music with my friends, and I can't wait to get on the road again. On the road again, going places that I've never been, seeing things that I may never see again. I can't wait to get on the road again. Road again.
Передача «В Америке сегодня» и вот о чем мы будем говорить в следующем часе утренней программы.
Мы поговорим о проблемах системы образования в словацких школах, о выборах во Франции и также о том, что биография Хиллари Клинтон вышла в тираж.
И о многом-многом другом интересном. Оставайтесь с нами.
Борис Николаевич Ельцин, первый президент России.
Если бы не было эпохи Ельцина, не было бы современной России.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В закрытом башкирском городе Межгорье обрушился цех горно-обогатительной фабрики. Четверо погибших.
У людей начались скачки кровяного давления и кровотечения из носа. Голодающим пришлось дважды вызывать скорую помощь.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 9760. Свободный информационный мир. Радио Свобода.